«Генерация 29», подкаст Вадима Музыченко о психоанализе, клинических случаях, курьезах, каких-то новых книгах, литературе, фильмах и вообще обо всем, что мне интересно. Сегодня у меня в гостях Валерия Мельниченко, психотерапевт, аналитик, кандидат психологических наук и вообще очень-очень хороший специалист и интересный человек. Валерия, здравствуйте.
Здравствуйте, Вадим.
Мне кажется, то, что мы с вами обсуждали в прошлый раз на предыдущем подкасте, вызвало большой интерес и у меня прежде всего, и вызвало интерес у тех, кто меня слушает. И я хотел бы продолжить сегодня вашу клиническую историю, если вы за.
Я за. И у меня есть интересные случаи, которые я подготовила сегодня.
Здорово.
Да, и поняла для себя следующее, что мне нужно, конечно, восстановить в памяти, потому что очень много разных ситуаций было, и интересных, и не очень. И если позволит время, то мы рассмотрим, может быть, немножечко сегодня даже три случая, потому что, посмотрев прошлый подкаст, мы уложились в два. И то,
наверное, не так подробно, как хотелось бы.
Совершенно верно. Если первый, мой первый, мы рассмотрели более так тщательно, то второй, конечно, мы так галопом по Европам пробежались.
Но, тем не менее, он интерес вызвал.
Да, это была очень интересная работа.
И что же сегодня будет?
Сегодня будет, я подготовила два случая. Расстройство, органическое расстройство личности в анамнезе у двоих детей.
Да.
И работа, и результаты.
Пожалуйста, давайте начнем. Я уже в нетерпении.
Значит, первая девочка, моя встреча с ней.
Давайте вот что, может быть, кто-то будет слушать этот подкаст без первого. Где это было?
Это
что
школа,
вы делали?
Это школа, опять напомню, да, для детей с умственной отсталостью, или, правда, сейчас так нетолерантно говорить,
с особенными потребностями,
да. Но чтобы люди сразу понимали, там находятся дети, они находятся в учебно-классной системе. Это образовательная школа, то есть их там учат читать, писать, считать и какие-то общие знания. И там работают психолог, в частности, там работала я одно время. Моя задача была решать те проблемы психологического характера, которые, ну, собственно говоря, всплывали. Либо по запросу родителей, либо по запросу администрации, либо, ну, можно так сказать, по запросу ребенка. Ну, вот если я сейчас буду говорить, вы поймете, в какой степени это был запрос.
Давайте посмотрим.
Я обычно прогуливалась по коридорам, это либо перед началом уроков, либо после. То есть для того, чтобы, во-первых, дети меня видели, они ко мне привыкали, ну, чтобы я как бы мелькала там перед их глазами. Плюс у меня были какие-то уроки психологии, то есть я могла что-то там заменять. Ну, то есть дети меня знали уже. И так как-то получилось, что я шла по коридору и вдруг встречаю эту девочку. Я долго к ней как-то приглядывалась, она какая-то была, ну, можно сказать, иногда неадекватная. То есть это блуждающий какой-то взгляд, она смотрит сквозь тебя, она может пробегать по коридору и как-то стряхивать руки, ну вот какие-то такие поведенческие вещи.
Можно уточнить сразу, но при этом она не нападает, она не агрессивная.
Нет. Угу. То есть она как-то коммуницирует там в классе с другими детьми, то есть каких-то агрессивных выпадов нет. То есть она вроде бы встроена в эту систему социальную, и ну, особых каких-то нарушений поведенческих нет. И вдруг она останавливает в какой-то очередной раз, то есть пустой коридор, никого нет, одна я, и она навстречу мне, и она с фразой «помогите мне, у меня воруют».
Как интересно.
И я останавливаюсь и спрашиваю, у тебя что-то украли? И она говорит, да, у меня воруют. Я говорю, а что у тебя воруют? И дальше, ну, непонятно, то есть я попыталась понять, что у тебя что-то украли, это в классе, она в такой возбужденном таком состоянии, там это тетрадка, это ручка, это карандаш, то есть я пытаюсь, это, говорит, это деньги, потому что, ну, родители иногда дают деньги детям, тем более ей на тот момент было почти полных 15, почти 16, там без пару месяцев.
Да, ну для этого заведения это не, еще не считается взрослым человеком, да?
Нет, конечно. Ну, то есть я просто говорю физиологический возраст.
Возраст по календарю.
Возраст по календарю, да.
Угу. И что дальше?
И такое возбужденное состояние, думаю, наверное, надо как-то поговорить как минимум. И я выясняю, как, какой у нее урок. У меня обычно был сложен график, кого я когда беру. И я понимаю, например, там какого-то ребенка нет, у меня окно, и я могу ее взять. И я спрашиваю ее, готова ли она пойти ко мне, поиграть со мной на таком-то уроке. Она говорит, да. И я ее через урок, я сказала, что я приду к тебе, заберу тебя с урока. То есть я обычно отпрашивала таких детей с урока, ну, учителя знали об этом.
Это же ваша работа была.
Да, да, да. Вот, то есть, ну, и, конечно, я обычно выбирала урок, который, например, там не математика, да, то есть, ну, тот, который там, ну, нельзя сказать не сильно важный, но который можно пропустить, какой-то гуманитарный. И я ее забираю, показываю ей игрушки, песочницу, вот, и мы начинаем играть в песке.
Да, ну то есть это начало такое почти стандартное со всеми.
Не всегда.
Я говорю почти.
Почти, да, не всегда, но здесь мне показалось, что именно через игрушку ребенок что-то, может быть, сможет сделать. Она строит некую волшебную страну, в которой было два, значит, король-королева, две пары, какая-то там принцесса и некая баба-яга.
Ого, целая диспозиция.
Да. И когда я начинаю расспрашивать, а что это за король-королева, что они делают, что умеют, кто главный, кто такая принцесса, что умеет. И уже из описания я понимаю, ну, что это могут быть за внутренние объекты ее.
Да.
И оказывается, что эта баба-яга, которая была там на этой песочной картине, она ворует у царства вот этого золота.
Угу. Уже есть параллель.
Да, то есть то, что можно было соединить с этими обрывками речи и с тем, что она выстроила на песочной картине. И тогда я ее спросила, а что может сделать этот главный там король и королева, чтобы, ну, не воровали больше золота? И она говорит, бабу-ягу надо убить.
Баба-яга имеет представление в реальном мире, то есть она кого-то действительно хотела убить, или
нет,
это просто такое психическое?
Ну, мне кажется, что это, скорее всего, было психическое, угу. Потому что, ну, агрессии это не вызывало, ну, в мире не было, она агрессивна. Ну, я еще там поспрашивала ее, чтобы это было, ну, как бы наверняка и точно, вот. И, ну, насколько я знаю, в той же юнгианской классической песочной терапии убивать или закапывать там эти игрушки вроде бы нельзя.
О, я этого не знал.
Ну, вот что-то я такое, когда я там интересовалась, то где-то я такое читала. Ну, думаю, можно, нельзя. Короче, я на свой условно страх и риск. Да?
Я хочу вас, простите, перебить на ваш, да, авторский метод все-таки. А не страх и риск. И вы не идете вопреки юнгианцам. Вы же делаете свою работу.
Ну, да, но, конечно, сомнение у меня там возникло, да, можно или нельзя. И я посчитала в этот момент, что, наверное, это то, что и должен сделать там, да, ребенок. И она закапывает это эту бабу-ягу. Вот. Мало того, она даже, по-моему, полила ее еще водичкой, закопала. И на этом, значит, наша эта первая встреча закончилась. Я ее отвела обратно в класс и потом начала за ней наблюдать.
Что же было дальше?
Что происходит? И через две недели я вдруг увидела осознанный взгляд.
Оу.
То есть глаза как будто бы нашли, ну вот если можно так сказать, точку опоры. Да, то есть а если она обращалась к тебе, то она смотрела тебе в глаза. Угу. Вот такое осознанное, четкое. То есть это не было сквозь тебя, это не было блуждающее.
То есть она обращалась к конкретной персоне.
Конкретной
понимая,
персоне.
Понимая, кто это.
Понимая, кто это, да. Дальше я поняла, что можно двигаться. И, ну, естественно, я вызвала родителей, они написали заявление для того, чтобы я оказывала ребенку психотерапевтическую работу с ребенком. Началась работа. Была еще две или три песочные работы. Одна была посвящена страхам. Она была какая-то такая очень простенькая. Я кого-то боюсь, какую-то воображаемую бабайку. Там тоже эту бабайку надо было там что-то с ней сделать. Ну и вот этот вот паттерн опять убить, закопать.
То есть почти та же история.
Та же история, да. И ну, я уже здесь понимала, что если для нее это здесь единственно правильный выход, то нужно так, собственно говоря, и просто сопровождать ее здесь.
Да, потому что это ведь только игра.
Совершенно верно. Но эта игра влияла на ее психическое состояние. Потом было еще что-то, еще какая-то работа в песочнице, но она уже была какая-то неактуальна, это просто действительно была игра. Ну, там часто с такими детьми прорабатывается следующее. Если она указывает, например, на какой-то персонаж, то она рассказывает, этот персонаж, например, умеет мыть посуду, убирать в квартире, подметать пол, любит слушать песни.
Набор свойств предлагает его.
Совершенно верно. И после песочной картины я могу ее спросить, а вот ты говорила там про того персонажа, это ты умеешь, например, как он, петь песни там? Ну, то есть если вот этого коннекта у нее не происходит, то я просто ее вывожу на этот коннект.
Угу.
И она рассказывает, да, это я умею петь песни, это я умею мыть полы, я помогаю. А, я говорю, ты моешь пол во всей квартире или только в своей комнате? Ну и так далее, и так далее. То есть вывожу на реальную жизнь, то есть то, что она делает.
То есть то, что она может себе присвоить в итоге.
Совершенно
как качество.
Верно.
То есть она делает, но она не может сказать, это я.
Да, да, да. Угу. Очень часто дети вот с этими особенными потребностями, то есть они делают, но это происходит бессознательно. То есть он делает, но не понимает, что это действительно делает он.
Угу.
Потом, после этого, мы дальше начали движение, но уже в реальной жизни. Там дальше пошли какие-то рисунки. Она рассказывала, как они с мамой и с папой ездили на море, и она, допустим, это могла рассказывать и рисовать. Она начала участвовать, это то, что я говорила в прошлой нашем подкасте, да, «Дети поют». Она начала очень активно участвовать во всех, ну, так сказать, школьных этих утренниках. И начала петь песни. Мало того...
А до того она не участвовала, получается?
Нет, потому что... Ну, она все время была как бы и в коллективе, и вне его.
То есть, ну, то есть она, да, вы начали с этого, что она как будто бы рассеяна и смотрит мимо людей и так далее.
Совершенно верно. То есть какая-то, конечно, коммуникация с детьми там присутствовала, как... Ну, дети, они очень быстро приспосабливаются. Но такой какой-то осознанной включенности в реальную собственную жизнь не было. Она начала участвовать во всех этих утренниках. Мало того, она начала, ну я скажу, доставать, но в кавычках доставать учителя пения, чтобы та ей сначала искала песни, которые она могла разучивать. И вот эти все ее актуальная жизнь, она становилась предметом разговоров ее со мной. Она иногда могла приходить и, например, брать воображаемый микрофон в руку и петь мне песню.
Угу.
То есть, чтобы я либо оценила, либо... Ну, то есть, я стала для нее определенно важным объектом.
Слушайте, ну, это вообще идеальная картина, то, что, о чем вы говорите. Это, наверное, мечта каждого психотерапевта, когда подобные дети, подобные субъекты, что переходят в позицию «я покажу, что я умею, я покажу, что я могу».
Да, то есть она, мало того, она делится, и получает от этого удовольствие. Она радуется этому.
Развлекая кого-то, да, она видит, что этим людям нравится, и тоже переживает позитивное что-то.
Конечно, и это дает ей возможность двигаться в развитии. Был еще тоже очень интересный момент. Она, как я поняла, что я для нее важный объект. Она всегда, ну, она же самостоятельно передвигалась по школе, ее никто за руку не водил. Но после наших встреч она всегда просила, чтобы я ее провела в класс.
Чтобы вы сопровождали.
Да, и чтобы обязательно держала ее за руку.
Ого, да. Интересно.
И я начала спрашивать ее, а зачем тебе это? Ну, мне надо, ну, мне надо. Но когда мы шли по коридору, а шли мы уже после звонка, это было большое количество людей, и учителей в том числе, и, допустим, там могла быть и администрация, и заучи, и директора. И ведя... Там было даже непонятно,
кто кого ведет.
Мы идем за руку, и я понимаю, как она светится и сияет, и хочет всем продемонстрировать: смотрите, смотрите. Да? То есть для нее это было очень важно. И мы так за ручку ходили, наверное, ну, где-то около полугода точно. Uh-huh. Это было для нее важно. И когда вдруг в какой-то момент она ушла сама.
От вас?
От меня.
И не просила ничего.
Не просила, потому что дети обычно, то есть я их веду к себе, потому что я их забираю с урока, а обратно они иногда убегают. Почему? Потому что я же их раздергиваю по большому
счету. Им не должно нравиться то, что вы делаете.
Конечно. И иногда они просят раньше закончить, и, там я устал, такое тоже бывает, особенно когда работаешь в анамнезе у ребенка эпилепсия, и я понимаю, что где я нажала, я даже вижу по его реакции, он готов здесь сейчас спать, и я
то
тогда
даю ему...
То есть у него
недостаточно энергии, чтобы продолжать?
Конечно, это сразу глаза другие, это сразу его может тянуть на сон, ну, то есть и ты понимаешь, вот эту вот реакцию ребенка, и ты можешь останавливаться. И когда через полгода она сказала, что я пошла сама, я поняла: вау, класс, это то, что нужно. И, конечно, она начала набирать вот этой вот обороты уверенности в себе.
Угу. Как интересно вообще.
Сначала, я говорю, она доставала в кавычках учителя пения, чтобы тот ей там распечатывал эти, искал песни. Потом она искала сама песни в интернете. Просила кого-то, конечно, чтобы ей где-то там распечатали. Сама их разучивала. Вот это же демонстрировала мне. Участвовала в конкурсах. У нас дети ездили в какие-то определенные там городские конкурсы. Им там давали какие-то определенные места. Ну, то есть она становилась такой звездой-звездой.
Ух ты.
Да.
В гостях у меня Валерия Мельниченко. Вы слушаете подкаст «Генерация 29». Сегодня говорим о детях с особыми потребностями и возможности им помочь.
Ну и продолжаем дальше, да, историю.
Да,
этой,
давайте.
Девочки.
Ну, она вообще-то, исходя из того, что вы рассказали, она уже весьма самостоятельная за полгода. И большой прогресс, на мой взгляд.
Это не полгода, это практически полтора года работы.
Общая работа,
общая, вся.
Угу.
И с того момента, как я его вот взяла, там, где «помогите, у меня воруют», до вот момента, где она начинала становиться звездой-звездой.
Угу.
Это полтора года работы. И, ну, то есть, да, я же сказала, ей было 15-16, то есть это уже где-то выпускной класс был. Мы продолжали работать, я ее не упускала, потому что, ну, я понимала, что где-то такая все-таки какая-то поддержка. И раз в неделю такое вот общение, иногда могло быть просто ни о чем, но я ее не отпускала. И вдруг, значит, в какое-то утро, дождливо осеннее, наверное, как сегодня, я иду на работу, она меня встречает у кабинета, опять такой же какой-то такой срыв эмоциональный, и она мне говорит: «Я Ира», то есть называет себя другим именем.
Это не ее имя было?
Нет.
Угу.
И я спрашиваю ее: «Какой у тебя сейчас урок?» Она там: «Такой-то». Я говорю: «Я приду, тебя заберу». Я ее забрала с урока, и она мне демонстрирует какую-то Иру, рассказывает, что она Ира. И это все так импульсивно, эмоционально.
Это вообще неожиданная какая-то реакция.
Абсолютно неожиданная реакция. Я ее спрашиваю, это, по-моему, даже после выходных. Я ее спрашиваю, что было на выходных и так далее, и так далее. То есть, чтобы хотя бы понимать контекст какой-то. И вдруг я ее ловлю, как-то я поняла, что она играет.
О.
И я ее ловлю и говорю: «Ты играешь Иру?»
Угу.
И она рассмеялась и говорит: «Вы меня поймали».
Вот это да.
То есть до такой степени потрясающая игра, что я чуть не поверила.
Ну, поверили, зная анамнез, но ваш опыт помог вам все-таки найти.
Зная анамнез, я чуть не поверила.
Угу.
И потом она мне показывает, она смотрела какой-то сериал, ей очень понравилась, значит, актриса.
Ага.
Именно не персонаж. Актриса.
Актриса.
То есть она не назвала себя именем персонажа, она назвала себя именем актрисы.
Угу.
И она мне показала там фотографию, что это был за сериал, я сейчас не помню, но это и не важно. И то есть вот эту вот игру, которая была разгадана, ну, то есть больше таких вещей не происходило. Ну, то есть она поиграла.
Она поиграла, была разоблачена
вами. Была разоблачена, и необходимость в игре вот такой вот. Я думаю, что ну, после разоблачения обычно это ну, перестает быть необходимостью.
Интересным перестает
Интересным, да, потому что оно разоблачено.
Она же вам рассказала про всю эту историю, как она идентифицируется, как она пытается изображать кого-то. Вот, то есть для нее это... Актриса была интересна, и она попыталась это сделать.
Да, она попыталась это сделать. Ну, ребенок выпустился, то есть это был 10 класс, был красивый выпускной, она была очень красива на выпускном там.
Угу.
Ну и, собственно говоря, все. Единственное, что я знаю, я иногда детей могу наблюдать в соцсетях.
Да, и как оно живет дальше, что-то скажете? На ваш взгляд, она не откатилась, не вернулась в прежнее состояние?
По фотографии сложно определить. Обычно там есть, ну, кто-то что-то пишет сам, вряд ли, обычно это какие-то репосты. То есть чем занимается и какая дальнейшая жизнь, непонятно.
Непонятно. Но. Ну, смотрите, давайте уже будем все-таки говорить так. Присутствие в соцсети говорит о какой-то активности, как минимум.
Ну, да, да, можно и так расценивать это.
То есть все-таки да, здесь ваша работа, на мой взгляд, вообще невероятно интересная. Боюсь, но скажу, гениальная. Вот, то, что вы рассказываете, как было и как стало. Вот, браво.
Жаль только, что после окончания школы ну, продолжения нет, потому что мне кажется, что... поддерживая, да, какую-то терапевтическую деятельность или аналитическую деятельность таким ребенком, их можно вывести. Единственное, что, конечно, это долго. Это долго по времени.
Ну, как раз в прошлый раз ведь вы и говорили о том, что практически никто не заинтересован, даже родители в этом.
Они, знаете, позиция родителей или очень часто даже тех же, ну, педагогов, они не могут оценить эту работу, потому что она не видна. Ее не видно. Очень часто есть такое представление, что вы подождите, он перерастет.
Да.
Я всегда спрашиваю, когда мне говорили, так говорит, может, он перерастет, я всегда спрашиваю, во что?
И сколько времени надо?
Нет, ну они считают, что, значит, начнется пубертат, он вырастет, выровняется,
повзрослеет
и перерастет. И я обычно спрашиваю, а вы понимаете, во что это перерастет? И там обычно пауза и молчание.
Да.
Потому что они не понимают. У них есть только представление, что будет лучше.
Что все само собой наладится.
Само собой наладится, совершенно верно.
Вы знаете, самое интересное, что иногда так бывает. Но это очень мало случаев, когда все само собой наладится.
Я бы даже тоже не говорила, что само собой.
Есть какие-то причины, почему это меняется, да.
Совершенно
Но
верно.
Но не обязательно с психотерапевтом.
Не обязательно. Ведь если происходит изменение, например, с одним из членов семьи, если это важный кто-то, да, например, мама или папа,
да,
то и, соответственно, происходит изменение с ребенком.
Да, но не только я знаю случаи, когда с родителями что-то происходит. Просто, может, иногда там с друзьями что-то даже происходит.
Если эти друзья являются для этого ребенка важным кем-то.
Да.
Совершенно верно. Это может быть крестный, это может быть просто дядя, это может быть сосед. Ну, не имеет значения, кто это. Но если это кто-то важный для ребенка. И это может быть как в хорошую сторону, так и в плохую.
Да. Но все надеются, что перерастет в хорошую, сам собой.
Да, я здесь могу просто привести пример. Тоже ребенка, нашего ученика, так случилось, что у него умерла мама. Со смертью мамы, можно так сказать, полетели некоторые установки социальные. То есть ребенок, который был обычно послушным, ну, то есть выполнял, слово было регулятором поведения, выполнял какие-то определенные понимания, что можно, что нельзя. Со смертью мамы вдруг появилась какая-то агрессия, он начал там срывать уроки и так далее и тому подобное.
То есть кардинально в противоположную сторону.
Совершенно верно. Это тоже об этом же.
Да.
Мне нужно было с ним буквально две или три встречи произошло. То есть первое, это когда он смог как-то выговориться о том, что произошло. Вторая, это тоже что-то было в виде уже каких-то более какой-то актуальной проблематики, что с ним происходит. И третье, когда он начал проявлять у меня в работе, в моем кабинете уже какие-то антисоциальные поступки. Например, он начал разбрасывать игрушки, сбрасывать их с полок. И я начала ему говорить, ты сейчас берешь игрушку и бросаешь ее на пол. Угу. Ну, то есть отображать просто, становиться зеркалом и отображать ему то, что он делает.
Да.
Но он продолжал тоже делать. И потом он схватил ручку у меня со стола и бросил в стену. Тогда я тоже взяла ручку со стола и бросила в стену.
Так, и отобразили, по сути.
Отобразила, да. Я сделала то же самое, только в действии.
Да.
Потому что я поняла, слова до него не доходят. Он не видит себя.
Угу.
И тут он останавливается и говорит, а что вы делаете? А я говорю, то же самое, что и ты. Беру ручку и бросаю ее в стену. То есть...
Я хочу поаплодировать вам сейчас. Ну, это подкаст. Ну, потому что здорово вообще. Да. Прекрасная работа.
И все. И больше ничего. И, знаете, как говорят, я к бабке пошептала.
Пробовала шесть, да. Но тут кто-то побросал ручку.
Да, просто развернуть к себе и показать. Если на словах не понимает, то нужно показать в действии, а потом отобразить словами.
Да.
И идентифицировать, я делаю то же самое, что и ты. Беру ручку и бросаю в стену.
Все. То есть связать и действие, и персону.
Совершенно верно. Все. И больше проблем с поведением у ребенка не было. Или если были, то какие, которые регулировались дальше словом. Или моей тоже клиентке, она, правда, уже выпустилась со школы, но мы еще год работали. Вдруг родители решили сказать, что у нее не родной папа. Ну, потому что ей исполнилось якобы 18 лет, и она должна была об этом узнать.
Очень странно. Зачем это надо?
И вот когда она об этом узнала, то у нее тоже полетели некоторые социальные, я бы даже сказала, не социальные нормы, а там полетело, что можно, что нельзя. И это не очень хорошая моя история, скажем так. Это та моя клиентка, которая меня доводила до исступления. Она мне могла звонить на телефон по 70 звонков в день.
Ого.
И мои слова о том, что это неэтично, некорректно, я могу с тобой поговорить, но в определенное время, не работали. Я тогда поставила ее телефон на блокировку.
Она нашла другой номер после этого, нет?
Она сделала следующее. Она брала телефоны у своих одногруппников. Она тогда училась уже в училище.
И звонила с них?
И звонила мне с них. А когда я и эти телефоны ставила на блокировку, она подходила на остановке к чужим людям, слезно просила телефон, что ей срочно надо позвонить, и звонила с чужих телефонов вообще. А потом даже мне звонили люди и говорили ко мне, а я же не брала трубку.
Да.
Но я не брала трубку, например, не потому, что это незнакомый номер, и я с него не беру. Я всегда беру трубку. А, например, я могла быть на совещании или еще где-то.
Да, то есть,
ну,
я просто заняты.
Да, я просто занята. И мне потом перезванивали с этого неизвестного номера и говорили, ко мне подходила девочка, да, и рассказывали мне эту всю ситуацию. Да-да, я говорила, спасибо, я ей перезвоню.
Угу.
Это был террор.
Долго это длилось?
Год.
О-о-о. У вас очень крепкая нервная система.
Да. Год. Я разговаривала потом с мамой, и только устрашение, что я вызову полицию, если она будет это делать, продолжать, как-то возымело на нее действие. То есть, ну,
и это же было уже через какое-то время, не с первого дня.
Нет, не с первого дня. Мало того, она приходила ко мне в школу.
На работу к вам.
На работу. Ее пускали.
Она же оттуда,
ее пускали. И она могла сидеть по 2-3 часа, ждать меня. И, ну, там было очень жесткое такое, ну... Это о том, как внешний объект и изменение этого внешнего объекта для невзрослых, скажем так, людей.
С особыми потребностями.
И с особыми потребностями. И не только.
Да. Да?
Как это изменение этого внешнего объекта влияет.
Угу.
Вот я же привела примеры здесь об этом.
Слушайте, вообще у вас работа интересная и такая же опасная, как у профессиональных боксеров. Если не опаснее.
Да, наверное. Но это было очень интересно.
Подкаст «Генерация 29». У меня в гостях Валерия Мельниченко, я Вадим Музыченко, ведущий подкаста. И мы говорим о детях с особыми потребностями, сложности психотерапевтической работы с ними и опасностях, которые подстерегают психотерапевтов. Ну, вообще-то я впечатлен этой историей, и как это вы все выдержали, я не понимаю. Нужно иметь очень много душевных сил, очень много терпения, и вы не отреагировали каким-то образом там агрессивным, негативным, вы спокойно выдерживали все это. И только вам через год, потому что, я думаю, в первые дни, когда она начала все это делать, полиция бы не сработала. Когда уже прошло какое-то время, угроза того, что вы обратитесь с защитой в полицию, сработала. Исходя из того, что вы рассказываете на подкасте, это интереснейшие примеры, и главное, что они вдохновляют то, что возможно помогать таким людям.
Возможно. Вы знаете, я когда пришла, вот год волонтерила, да, в рамках диссертации, когда я вдруг поняла, что у этих детей есть душа, и они ее показывают, меня это тронуло очень. Я даже сейчас говорю, меня это... Это тоже люди, и не помочь им невозможно. Кстати, эта девочка иногда мне до сих пор звонит.
Вы не берете трубку?
Нет, я беру трубку.
Теперь берете.
Я беру трубку, но я очень четко выставляю ей рамки. Я понимаю, что я бы могла продолжить с ней работу, но я, наверное, может быть, даже здесь сама пока не готова.
Ну, здесь вам решать.
Да. Ну, во всяком случае, от нее запрос есть, но все-таки там решают родители, а не ребенок.
То есть оплачивают родители эту
работу? И оплачивают, и решают.
И решают.
Потому что они же несостоятельные.
То есть они лишены дееспособности? Да,
да, да. Да. Поэтому там ее запрос – это ее запрос.
Ну, конечно.
Я все-таки успею рассказать второй случай.
Мы затянем подкаст специально, потому что это интересно. А давайте.
Да.
Пожалуйста.
Это второй случай с таким же расстройством органическим. И я подхватила этого ребенка в 5 классе, то есть как только он попал в старшую школу. Внешне очень милый, ну, то есть внешне нет определения, что с человеком что-то не так. У меня даже была первая мысль, типа, он случайно сюда попал. Ну, то есть внешне не показывает вообще никаких патологий.
То есть... Вот если встретишь на улице, не подумаешь, что он с особыми потребностями.
Вот в пятом классе, то есть ребенок, если бы вы его увидели с ранцем в руках,
идущим в школу,
вы бы не поняли, что это ребенок с какими-то отклонениями или с какими-то особенными потребностями.
Угу.
То есть внешне ничего. Очень милый, красивый ребенок, который даже... Да, там иногда мог рассказывать какие-то стишки или отвечать на уроки. Ну вот, кстати, до тех пор, пока ты не начнешь с ним коммуникацию. И в анамнезе тоже было органическое расстройство личности.
Простите, я хочу сразу спросить, органическое – это значит повреждение мозга?
Да, то есть там есть какие-то патологии по исследованию мозга.
Он не соответствует тому условно-стандартному мозгу.
Если я не ошибаюсь, это F07/9, такая в МКБ-10.
Угу.
У всех у них недорозвиток мовлення 2-3 ступеня, ну то есть тоже оно в анамнезе.
То есть речь не развита.
Ну да, то есть по той,
соответственно, возрасту.
По той диагностике, да, там есть, конечно, патология внимания, патология общих знаний о мире, о себе. То есть, ну, в анамнезе это стандартно.
Да.
И я начала брать этого мальчика, и как только я начала его брать, я поняла уже, что с ним действительно что-то не так. Потому
то
что
есть из речи, из разговора с ним?
Даже не из речи, а, скажем так, из коммуникации. Потому что если так он нормально функционировал, то есть ходил в школу, его приводила мама, сидел на уроках с теми учителями, которых он знал, он не писал, он, по-моему, переписывал.
Да.
С доски или с текста. С книжки, ходил в столовую, то есть это было, ну, нормальное поведение, то в те моменты, когда я его начинала забирать, например, я прихожу и говорю, я забираю такого-то ученика, он спокойно встает, складывает тетрадки, идет со мной, может даже взять меня за руку. Но, например, посреди нашего пути к моему кабинету он вдруг мог вырывать руку, вклеиваться в стену и кричать «я боюсь, я боюсь». И этот крик был очень сильный.
И это не было связано с какими-либо вообще действиями? Вообще. То есть вы не говорили, мы пойдем сейчас с тобой заниматься? Вообще ничего?
Нет.
Он знал, куда он идет?
Он, по большому счету, он знал меня, видел. То есть это такое было знакомство.
Да.
И когда этот визг был в пустом коридоре, когда...
Во время урока,
то вылетали из классов, естественно, кто педагоги, и прибегали мне на помощь. Ну, я говорила, все, стоп, все нормально, все в порядке, я могла его как-то успокоить. И вот такой работы у нас был год.
Значит, он такой, это в смысле вот этих вот эксцессов, когда да. он ведет себя крайне
да.
неадекватно.
Да, да. То есть я его беру, довожу до пол коридора и отвожу обратно, например. И он садится в класс, и я его больше не беру. То есть вот такой вот работы был год.
Да.
Иногда мне удавалось его затянуть к себе в кабинет, но это было на протяжении года мало таких случаев. И что он делал? Ну, мог рассматривать какие-то игрушки, то есть то, что я ему давала, предлагала, какие-то пазлы, но это не была коммуникация, там, складывание пазл, или в ту же песочницу он не шел вообще. Он мог сыпать песок и рассыпать его
по кабинету,
да, то есть, ну, вот это какие-то непонятные компульсивные такие какие-то штуки, и я долго не понимала вообще, что мне с ним делать, и могу ли я вообще что-нибудь с ним сделать. И после года таких... такого альянса, простраивания
да. Простроили в итоге?
Простроили, да. Он стал ко мне спокойнее ходить. Его все время, это уже где-то был 6-й класс, там начался пубертат, и там вот эта вот какая-то непонятная сексуальность начала выходить, то есть это постоянные какие-то руки в штанах, ну, то есть, и оно тоже было такое, ну, достаточно какое-то компульсивное и непонятное. И опять же я думала, что мне с ним делать и вообще как строить. Рисовать нет, потому что если это был рисунок даже где-то глазки какие-то, то потом это все перечеркивалось, карандашом прорывалась эта вся бумага.
Насквозь.
То есть это вот такое какое-то все время месиво какое-то было. И я опять не понимала ни что, ни как. Я одно время в метро купила, продавались такие шарики, насыпанные туда мука, и приклеены глазки и волосы. Ну, типа такой, типа колобок с этими. И я напокупала этих разноцветных штук. Они классные, там мелкая моторика отрабатывается иногда хорошо. И я ему как-то подсунула этих шарики эти. Он их чудно мял, но потом он их разорвал и рассыпал всю эту муку по кабинету. И я никак не понимала, что к чему. И однажды дети с... Какой же это был техникум дизайна, по-моему, пришла их руководитель группы и говорит, дети хотят подарить игрушки в школу.
Да.
И я сказала, с удовольствием, давайте все, что кому не нужно, я, говорю, забираю любые игрушки. И, короче, они принесли там несколько сумок, вручили это. Я перебрала эти игрушки, что-то оставила себе. Те игры, которые можно было раздать в классы, я раздала. И у меня собралась некая коллекция мягких игрушек. И он вдруг заинтересовался этими мягкими игрушками.
Мягкими.
Мягкими. И он выбирал из стеллажа мягких игрушек разные, но в основном были две. Одна была голубая, по-моему, коровка от Milky Way, а вторая была, он называл ее теленок, это была какая-то такая мягкая игрушка на детскую бутылку, когда нужно согреть молоко.
То есть, смотрите, корова, и теленок и бутылка, все с молоком связано.
Совершенно верно. И он начал проигрывать. А, еще расскажу, что вдруг, где-то через года полтора, мы что-то сидели, разговаривали, он мог рассказывать о том, как там он ездил в село или какая погода на улице, ну, то есть какие-то такие вещи. Он вдруг мог посмотреть сквозь меня и сказать: «Он, мама сидит».
О.
А я говорила: «Где мама сидит?» И он четко показывал мне место, где мама сидит. Я поворачивалась и спрашивала: «Вот там вот, да, мама сидит?» «Да». «А что мама делает?» Я спрашивала. Он говорит: «Смотрит».
Угу.
И такой вот этой мамы сидит, то есть я поняла, это уже галлюцинация.
Да.
И мне было, это было достаточно часто, мама сидела с нами вместе в кабинете и смотрела. И вот когда он нашел этих мягкие игрушки, это было, по-моему, две встречи у нас такие. Первая встреча, он начал показывать, как теленок сосет у коровки молоко. И прицмокивал при этом. То есть это было так. И я озвучивала то, что он делает. А потом он говорил: теленок кусает маму и течет кровь.
Ого.
То есть это, ну, по большому счету, да, он проигрывал, я не знаю, на каком уровне, эту галлюцинацию. То есть это, ну, по большому счету, это тогда, когда частичный объект. Да? То есть когда это уровень сосания груди.
Да.
И это было две встречи такие. Первая, да, потом я его отвела, через неделю забрала. Если первое, это где-то было такое пробное, он просто это показал, и все.
И никак не комментировал ничего?
Ну, я комментировала.
Только вы.
А второе, это было 20 минут сосание этого теленком этой коровы,
да,
и разрывание этой груди.
Угу. То есть долго?
Долго. Я эти 20 минут контейнировала то, что с ним происходит.
Угу.
То есть я была максимально сопричастна. После этого галлюцинации исчезли.
То есть, ну, ведь вы, получается, что это все символизировали и контейнировали.
Совершенно верно.
И маму он уже не видел больше?
Нет, мамы больше не было.
Со стороны как чудо выглядит.
Наверное. Но здесь опять вопрос, как это показать. Да?
Да.
Ведь опять переросло. Ну окей, переросло.
Все скажут: переросло.
Пусть переросло.
Мы согласимся.
И потом у нас в школе был такой опыт канистерапии. Это с собаками. Специально тренированные собаки. И я его включила туда, в работу. И он даже водил собаку на поводке, чтобы она слушалась его и так далее. Да? То есть какие-то уже коммуникации были. Он был более адекватен, да, после этого. Он тоже выпустился.
Выпустился.
Да.
Сколько времени вот вы с ним работали?
5 лет.
5 лет.
5 лет. То есть 5 класса его взяла, в 10 он выпустил.
То есть у вас короткой работы там не было?
Нет, ну были вот те, которые я рассказываю, 2-3 встречи, да, ситуативно.
Ну, это ситуативно вы решаете возникший вопрос. А вот именно терапевтически вы ведете человека, и вы меняете его, вы помогаете ему стать более здоровым.
Совершенно верно.
Великолепно.
Да. Вот такая работа, которая действительно, вот вы говорите, да, чудо, и я, наверное, тоже это воспринимала как чудо, но не да, какое-то чудо, к которому я только могла прикасаться.
Да, не мистическое какое-то, а просто вот что-то возникает, да, благодаря этому языку, в котором мы живем.
Совершенно.
Вы говорите, контейнируете, символизируете. Я очень благодарен за то, что вы ко мне пришли, и я буду просить вас еще раз прийти, если вы согласитесь. И это невероятно интересно, и я хочу сказать, что ваш подкаст пользуется популярностью. Его слушают достаточно много. Спасибо, Валерия.
Спасибо, Вадим, за приглашение. С удовольствием им воспользуюсь и подготовлю на следующий раз еще какие-то интересные случаи из моей практики.
Да, и если вы не против, там вопросы, скорее всего, мне пришлют, я вам их задам тоже в следующий раз.
С удовольствием.
Спасибо, это был подкаст «Генерация 29» с Валерией Мельниченко, аналитик, психотерапевт, кандидат психологических наук и вообще человек, который пытается сделать мир лучше. Спасибо, Валерия, до свидания. С вами был Вадим Музыченко, подкаст «Генерация 29».